Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа ФСБ возбудило еще одно дело о шпионаже, на этот раз против ученого в Новосибирске. Генеральная прокуратура России намерена вновь просить Лондон о выдаче Бориса Березовского. В Ираке освобождены 3 западных заложника. В Новосибирске ученому-химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Руководство местного ОФСБ воздерживается от комментариев, ссылаясь на секретность дела. Коробейничев, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией в Институте химической кинетики и горения Сибирского отделения Академии наук. С ученого взята подписка о невыезде. Генпрокуратура России намерена повторно обратиться к властям Великобритании с требованием о выдаче предпринимателя Бориса Березовского, заявил сегодня заместитель генпрокурора Владимир Колесников. В феврале против Березовского было возбуждено новое уголовное дело. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти в России.
Поводом к возбуждению дела послужили опубликованные 25 января 2006 года в интернете интервью Березовского агентству «Франк Пресс» и радиостанция «Эхо Москвы». Из содержания интервью усматривалось, что Березовский и его сторонники, которых в подтверждении Березовского насчитывается огромное количество, в течение последних полутора лет готовятся взять власть в России силой.
Сказал Владимир Колесников. Госдума в пятницу планирует принять обращение к парламенту Великобритании в связи с предыдущим отказом британских властей выдать Березовского. На суде над Светланой Бахминой, заместителем начальника правового управления компании «ЮКОС Москва», представитель обвинения потребовал приговорить ее к 9 годам лишения свободы. Бахмину обвиняют в присвоении имущества компании «Томскнефть» на сумму в 8 миллиардов рублей и в уклонении от уплаты налогов. Дело рассматривает Симоновский суд Москвы. 27 марта на процессе выступят адвокаты подсудимой. Центр избирком Беларуси не согласился с утверждением оппозиции о фальсификации итогов выборов 19 марта и официально объявил Александра Лукашенко вновь избранным президентом страны. Жалобы на фальсификацию направили в ЦИК экс-кандидат в президенты Александр Козулин, Общественное объединение «Белорусский республиканский клуб избирателей» и «Белорусский хельсинский комитет». В центре Минска пятый день продолжается демонстрация протеста против подтасовки результатов выборов, говорит лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Александр Милинкевич.
Я все время говорю, что я не командир, а я тот человек, который поддерживает эту акцию. Мы посоветуемся, как быть дальше, как долго стоять, какие результаты этого.
Сказал Александр Милинкевич. В Ираке освобождены 3 западных граждан. 2 канадца и британец, сотрудники гуманитарной организации, были похищены в Багдаде в ноябре прошлого года. Как сообщил министр иностранных дел Великобритании, заложников освободили войска коалиции. Подробности пока неизвестны. Сегодня же в Багдаде при взрывах 2 заминированных машин погибли более 30 человек, десятки ранены. Теракты совершены у полицейского участка и вблизи шиитской мечети.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль может заключить договор с «Газпромом» о поставках российского газа уже через полгода, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
По словам министра инфраструктуры Израиля Рони Бар-Она, Россия может стать поставщиком газа в Израиль раньше, чем ожидалось. В ближайшие полгода мы намерены подписать 3-сторонний договор между Турцией, Россией и Израилем о прокладке газопровода из Турции к берегам Израиля. Параллельно будет подписан договор о закупке газа между Израилем и компанией «Газпром», сказал Барон. «Газпром» объявил после переговоров с Израилем, что сможет начать поставку газа в 2011 году. Этот вопрос обсуждался на переговорах исполняющего обязанности главы правительства Израиля Худа Ольмерта с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в конце прошлой недели. Барон также сообщил об интенсивных переговорах с британской компанией «British Gas» о продаже газа Израилю. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Суд в Сербии обратился к полиции с просьбой возобновить действие ордера на арест Миры Маркович, вдовы экс-президента Югославии Слободана Милошевича. Ордер, выданный в 2003 году, был временно аннулирован, чтобы позволить Маркович, который живет в России, побывать на похоронах Милошевича, состоявшихся на прошлой неделе. Маркович, однако, отказалась приехать, заявив, что ей не были предоставлены достаточные гарантии безопасности. Мире Маркович предъявлены обвинения в коррупции. Испанское общество с надеждой восприняло заявление баскской террористической группировки ЭТА о бессрочном прекращении огня, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Наибольший энтузиазм решение ЭТА вызвало в стране басков. Руководитель баской автономии Бареча заявил, что готов провести консультации с политическим крылом ЭТА, ныне запрещенной партией Батасуна. Что касается центрального правительства, то оно выразило умеренный оптимизм. Более скептично настроена консервативная партия. Парламентская оппозиция, которая напоминает, что это уже неоднократно объявляло перемирие и всякий раз нарушало его. Лидер оппозиции Мариано Рахой предупредил также о недопустимости политических уступок экстремистам. «Выражаю поддержку правительству в надежде, что у мира не будет политической цены и что наше правовое государство будет по-прежнему функционировать». Между тем, все политические силы Испании согласны, что баскская проблема еще существует, и ее решение потребует много сил и времени. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Прокуратура России по заявлению депутата Госдумы Александра Лебедева возбудила уголовное дело против журналиста Андрея Караулова по статье «Клевета». В августе и сентябре прошлого года в телепрограммах «Момент истины» Караулов утверждал, что по вине Лебедева по всей стране строят авиазаводы, а сам парламентарий был обвинен в мошенничестве и присвоении бюджетных средств. Предварительная прокурорская проверка показала, что информация не соответствует истине. Под Сочи пограничники задержали турецкое рыболовное судно, нарушившее государственную границу. На борту находится 26 человек. Идет разбирательство инцидента. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. ФСБ возбудило еще одно дело о шпионаже, на этот раз против ученого в Новосибирске. Генпрокуратура России намерена вновь просить Лондон о выдаче Бориса Березовского. В Ираке освобождены 3 западных заложника.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Отменен приговор по делу о гибели губернатора Евдокимова. Реакция властей Испании на объявленное басками сепаратистами перемирие. Украина накануне парламентских выборов. Эти темы, а также обзор новостей культуры, важная политическая тема, обзор казахстанских газет и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской, очень острой и драматичной теме этого часа. Информационной программы «Время свободы» и сегодняшнего дня. Алтайский краевой суд, напомню, отменил приговор водителю Олегу Щербинскому, признанному судом низшей инстанции, виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Олег Щербинский, напомню, был осужден на 4 года тюрьмы. В последние дни в ряде российских городов прошли акции автомобилистов и просто общественные акции в поддержку Олега Щербинского. С подробностями наш корреспондент в Барнауле Олег Купчинский.
Олег Щербинский, оправданный по решению краевого суда, уже покинул следственный изолятор в Барнауле и вместе со встречавшими его родственниками сразу же поехал домой, на станцию Чемровка под Бийском. Оправдательный приговор был вынесен по результатам рассмотрения кассационной жалобы адвокатов Щербинского на решение суда первой инстанции, который приговорил автомобилиста к 4 годам колонии поселения. Известие об отмене первого приговора присутствующие в зале суда встречали аплодисментами. На заседании побывал наш корреспондент. Корреспондент Олег Купчинский.
В ходе сегодняшнего заседания председатель краевого суда Виктор Пашков заявил, что в трагедии на Бийской трассе виноват водитель губернатора Евдокимова. Краевой суд не согласился с выводами предварительного следствия о том, что водитель губернаторского «Мерседеса» имел приоритет на дороге. Председатель краевого суда заявил, что для получения преимуществ у автомобиля должен быть включен не только проблесковый маячок, но и специальный звуковой сигнал.
Судебная коллегия находит необходимым приговор в отношении Щербинского отменить, а уголовное дело прекратить в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
В отличие от закрытого суда первой инстанции, сегодняшнее рассмотрение дела проходило в открытом режиме и продолжалось около 4 часов. Гособвинитель, прокурор Алтайского края Кочергин, а также представители вдовы Михаила Евдокимова по-прежнему настаивали на виновности Щербинского. В то же время известный адвокат, член Общественной палаты Российской Федерации Анатолий Кучерена заявил, что в деле нет ни одного доказательства вины Щербинского.
Справедливое решение. Оно действительно основано на требованиях закона. Все, что органы предварительного расследования представили в суд, все эти материалы свидетельствуют исключительно о невиновности Олега Федоровича Щербинского.
Накануне рассмотрения дела адвокаты Щербинского заявляли, что будут настаивать на полном оправдании Олега, а в противном случае готовы дойти в поисках справедливости до Европейского суда по правам человека. Вот что сказал Виктор Клепиков, доверенное лицо Щербинского.
В эту ситуацию может попасть любой. Мы создаем прецедент в противостоянии простой человек и власть в России. Если Олег Щербинский будет оправдан, то в итоге выиграем все мы, все, кто может себя назвать простым гражданином России.
Накануне в Барнауле прошла массовая акция в защиту Щербинского, в которой приняли участие автомобилисты Алтая и представители различных политических партий. Было собрано 3000 подписей в его поддержку. Подписи были сегодня переданы в Краевой суд. На митинге в Барнауле собравшиеся выступали за отмену спецсигналов и других привилегий для автомобилей разного рода руководителей. Сегодня все политические партии, которые участвовали во вчерашнем митинге, приветствовали освобождение Щербинского. Алтайские отделения «Единой России» и «Республиканской партии России» сообщили, что в Госдуме готовится законопроект о резком ограничении использования спецномеров и спецсигналов на дорогах. В то же время ряд алтайских политиков и правозащитников призвали не впадать в эйфорию от этого решения по делу Щербинского, а начать серьезную работу по реальному реформированию судебной системы, чтобы справедливые приговоры обеспечивались не столько всенародными митингами и желанием отдельных партий заработать политические дивиденды, сколько независимым объективным правосудием. Олег Купчинский, для Радио Свобода, Барнаул.
Авария, в которой погибли губернатор Михаил Евдокимов, его водитель и охранник, произошла 7 августа прошлого года на загородном шоссе в районе села Плешково. Двигавшийся на большой скорости, не менее 149 км в час, «Мерседес» губернатора во время обгона задел ехавшую в том же направлении «Тойоту», за рулем которой находился Олег Щербинский. От столкновения «Мерседес» вылетел с трассы и врезался в дерево. В той же аварии серьезные травмы получила супруга губернатора Галина Евдокимова. Она осталась жива и до сих пор считает виновником происшедшего оправданного сегодня Олега Щербинского. Того же мнения придерживалась и прокуратура, указывая на то, что водитель «Тойоты» не уступил дорогу автомобилю алтайского губернатора, который был оснащен проблесковым маячком и в связи с этим имел приоритет на дороге. Первое судебное заседание по этому делу проходило за закрытыми дверями. На этом настаивали родственники Евдокимова, заявлявшие, что в ходе разбирательства будут затрагиваться моменты, касающиеся личной жизни погибших. Это обстоятельство только усилило волну недовольства автомобилистов, вызванную первым приговором в отношении Олега Щербинского. Он был обвинительным. По всей стране прошли многочисленные акции в поддержку осужденного водителя. Белые ленточки, знак солидарности с Олегом Щербинским, можно увидеть и на множестве автомобилей в Москве. Мой коллега Михаил Фролов взял интервью у Леонида Ольшанского, вице-президента движения автомобилистов России, которая начинала акции в поддержку Олега Щербинского.
Решение суда было предопределено шквалом публикаций в прессе, митингами, которые были организованы, позиции депутатов, которые уже примазались к этому все, и «Единая Россия», и КПРФ, все уже говорили о том, что надо его освободить. И даже спикер Верхней Палаты подписал письмо на имя генерального прокурора. Поэтому это было определено, к сожалению, таких процессов мало. Под этот соус теперь пошли разговоры о том, что надо уменьшать количество мигалок. Вот этой сказкой о мигалках дымовую завесу вешают. Над чем? Над тем, что нас всех хотят сделать Щербинскими и посадить в тюрьму, если не на несколько лет, то на 15 суток. О чем идет речь? Председатель комитета, это вдуматься только, по конституционному законодательству Владимир Плигин, его самый москалец и Харитонов внесли в Государственную Думу законопроект, который, не побоюсь метафоры, вводит 37-й год на дорогах России. Значит, штрафы взлетают до заоблачных высот, права отбирают. За малейшее деяние 15 суток, и вот водитель простой будет в тюрьме находиться вместе с рецидивистами, как Щербинский. Вот соль где. Вводится отмененная бальная система учета, где набрал 10 баллов, опять 15 суток. И, наконец, посягают на самое святое, на Конституцию, на важнейший принцип Конституции – презумпция невиновности. Надо будет доказать вину теперь человек, который обвиняется в нарушении паспортных, таможенных, экологических, иных правил и норм. А вот на дороге не надо ничего доказывать. Если сфотографировала камера машину, то квитанция придет собственнику. Без прокуроров, без адвокатов, без протоколов, без всего. Поэтому не надо обольщаться делом Щербинского. Все мы скоро будем сидеть в тюрьме, если не остановим законопроект Плигина, москальца Харитонова. И вот 6 апреля у нас в Государственной Думе парламентские слушания. Поэтому я призываю всю общественность заклеймить позором законопроект, о котором я только что сказал.
Теперь, согласно российскому законодательству, у оправданного судом Олега Щербинского есть все основания предъявить государству иск о компенсации морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Воспользуется ли он этим правом, пока не ясно. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком Беларуси отклонил утверждение оппозиции о фальсификации итогов выборов и официально объявил Александра Лукашенко вновь избранным президентом страны. А в центре Минска пятый день продолжается демонстрация протеста против подтасовки, по мнению участников акции, результатов выборов. В Ираке освобождены трое западных заложников. Генпрокуратура России намерена повторно обратиться к властям Великобритании с требованием о выдаче Бориса Березовского. В Баку с подозрением на птичий грипп госпитализирован 15-летняя девочка. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. В начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Одна из главных тем – итоги кинопремии «Ника». Не пропустите в 9 вечера по Москве. После новостей. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор прессы стран СНГ. Сегодня поговорим об основных публикациях казахстанской печати. О них расскажет корреспондент «Радио Свобода». Извините, обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Алмате Сергей Козлов.
«Казахстанская правда» в материале «Источник жизни и тепла» напоминает о том, что половина водных ресурсов республики поступает из сопредельных стран – России, Китая, центральноазиатских государств, и поэтому руководство страны сильно озабочено поведением соседей по региону. Дело в том, что масштабное неконтролируемое загрязнение рек и озер у соседей, по мнению властей Казахстана, приводит к тому, что казахстанцы вынуждены потреблять воду низкого качества. Особенно это актуально для южных районов страны.
А газета «Новое поколение» под заголовком «Физика жидких тел» сообщает о нехватке питьевой воды в Алма-Ате. 15-летнее непочтительное отношение к коммунальным основам цивилизации привело к тому, что в Казахстане до предела обострилась проблема чистой воды. Строительный бум, когда возводятся лишь здания без инфраструктуры, обернулся тем, что новому жилью в городе не хватает воды. С начала весны уже более 60 раз строительным фирмам отказали в выдаче разрешений на подключение к водопроводным и канализационным сетям, так как водой новой постройки они обеспечить не в силах.
Дождались. О катаклизме иного рода пишет газета «Караван». По всему побережью Каспия лежат мертвые лебеди и утки. Их тихо вывозят люди в камуфляже. По ту сторону моря птичий грипп уже убил несколько человек. Санитарные кордоны на дорогах, люди в противочумных костюмах. Все это увидел корреспондент газеты в Западном Казахстане. Однако власти почему-то не спешат предупреждать население об опасности.
Газета «Курсив» в материале «Есть ветер, нет энергии» повествует о крахе проекта по внедрению в Казахстане ветряной энергетики. Две ветряные электростанции, установленные в 15 километрах от города Кентау в Южном Казахстане, простаивают и близки к банкротству. Причина – полное безразличие власти к альтернативным источникам энергии. Пока есть нефть, никто в стране всерьез не будет заниматься новейшими технологиями в энергетике, считает газета.
Бомж – находка для шпиона. Материал в газете «Время». Правительство готовит два законопроекта – о легализации капиталов и о борьбе с отмыванием денег. Для борьбы с отмыванием денег при Генеральной прокуратуре создается финансовая разведка, которая будет владеть всей информацией обо всех доходах всех без исключения граждан страны. Подозрения финансовых шпионов могут вызвать денежные операции, если их сумма превысит 30 тысяч долларов. Руководитель аппарата Генпрокуратуры Тмир Булатов разъясняет. Элементарный пример. Бомж, у него нет доходов, и вдруг он делает перевод на 30 тысяч долларов. Разве у вас не возникнет подозрения?
«Иглы разума». Газета «Мегаполис» утверждает, что Комитет уголовно-исправительной системы расписался в своем бессилии в борьбе с таким явлением, как наркомания. Скоро в казахстанских колониях могут появиться пункты бесплатного обмена шприцев, в которых смогут отовариваться заключенные, подсаженные на иглу. Наркомания в исправительных учреждениях приобрела угрожающий размах, и власть перед этим явлением просто капитулировала, пишет «Мегаполис».
«Фабрика казахских грез. Как снять кассовый фильм и получить за него Оскар». Материал в газете «Литер». В казахстанском кинематографе опять сенсация. После картины «Кочевник» к выходу готовится еще один отечественный блокбастер «Последний бой». Фильм о том, как казахский боксер вступает в борьбу с мафией. И хотя снимают казахскую картину на английском языке, шансы на то, что она будет замечена в западном прокате, катастрофически минимальны, считает газета. И уж совсем не приходится надеяться, что новый казахстанский блокбастер сможет достойно отметиться в мировой кинематографии.
Обзор казахстанской печати подготовил наш корреспондент в Алма-Ате Сергей Козлов. А мы переходим к актуальной международной украинской теме. На Украине в воскресенье 26 марта пройдут выборы в местные органы власти и в Верховную Раду. О подготовке к голосованию, последних днях предвыборной кампании и о шансах главных кандидатов на успех передает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
За 450 мест в Верховной Раде ведут борьбу 44 партии и блока. По оценкам социологов, только 6 из них удастся преодолеть установленный 3-процентный барьер. Бесспорными лидерами гонки остаются оппозиционные партии регионов, пропрезидентский блок «Наша Украина» и блок Юлии Тимошенко. В последние дни предвыборного марафона власти и оппозиция продолжают обвинять друг друга в возможных подтасовках результатов выборов. В этой связи депутат парламентской фракции коммунистов Александр Голуб считает не случайными многочисленные ошибки в списках избирателей.
Что нас тревожит, это несогласованность в списках избирателей, в которых нет целых жилищных массивов, нет домов целых. Также у нас есть информация, я имею в виду у нашей партии, что в западных регионах Украины готовится технология по использованию и голосованию тех людей, которые находятся на заработках.
Впрочем, и сторонники оранжевой власти подозревают своих оппонентов, говорит депутат фракции Украинской народной партии Павло Мавченко.
Фальсификации неминуемы там, где власть не поменяли. К сожалению, президент Ющенко этого не сделал. Все сейчас уже известны ходы, все раскладка, мертвые души, деньги, все уже задействовано, все уже есть в работе. Все это дает основание для того, чтобы этот сюжет шел на обострение.
Избирательная кампания построена не только на противостоянии между партией регионов и блоком «Наша Украина», но и внутри оранжевого лагеря. Блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» из-за разногласий о портфелях в правительстве так и не смогли договориться о создании коалиции в будущей Верховной Раде. Вполне вероятным политологи называют союз после выборов одной из оранжевых сил с партией регионов. Такую перспективу категорически отрицает претендующая на пост премьер-министра Юлия Тимошенко. Она также потребовала и от президента публично заявить о невозможности альянса с партией регионов. Однако Виктор Ющенко до сих пор этого не сделал. Выступая вчера на телевидении в Тернополе, украинский лидер заявил, что если партнеры по Майдану не осознают уроков раскола оранжевой команды и не откажутся от ультиматумов, договориться о коалиции будет невозможно. При этом Ющенко не исключил, что объявит о роспуске новой Верховной Рады, если в течение предусмотренного законом месяца со дня выборов парламентское большинство не будет сформировано. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу продолжит еще одна важная международная тема. В Испании политики и общественные деятели сегодня активно комментируют заявление руководства радикальной группировки баскских сепаратистов ЭТА, объявившей об отказе от методов вооруженной борьбы за независимость региона. Большинство экспертов пока воспринимают бессрочное перемирие, объявленное ЭТА, с осторожным оптимизмом. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
В заявлении, записанном на видеокассету, одна из руководителей баскских экстремистов Айноа Осаэта в присутствии двух других членов группировки объявляет постоянное прекращение огня с 24 марта нынешнего года. Свое решение сепаратисты объясняют желанием придать импульс демократическому процессу в стране басков, автономном регионе на севере Испании. Одновременно они настаивают на том, что вопрос о будущем статусе этого региона, вернее, о его суверенитете, должны решить сами баски, но центральное правительство Испании обязано признать демократический выбор баскского народа. Тот факт, что заявление озвучено именно Осаэта, наиболее близкой соратницей руководителя это журналиста Хосе Антонио Урути Куэчея, не оставляет повода для сомнений в его подлинности. Заявление это вызвало в Испании сдержанную реакцию. Здесь далеко не все верят, что террористы действительно сложат оружие. Ведь за 40-летнюю историю своего существования это не раз объявляло перемирие, а затем нарушало его и продолжало совершать теракты. Председатель правительства Испании, социалист Хосе Луис Родригес Сапатеро, заявил в парламенте.
Después de tantos años de horror y de terror,
мирный процесс после стольких лет террора будет трудным и длительным. В этот процесс будут вовлечены все политические силы страны. Раньше нас объединял протест против терроризма. Сегодня нас объединяет надежда на мир. Заявление баскских радикалов последовало после того, как правительство соцпартии с одобрения парламентского большинства объявило о своем желании решить баскскую проблему путем переговоров. При этом власти поставили в качестве предварительного условия для начала мирного процесса отказ экстремистов от вооруженной борьбы. Одновременно правительство обещало не затрагивать на переговорах вопросы политического будущего страны басков, так что предметом этих переговоров могут быть разве что определенные льготы для отбывающих наказания баскских боевиков. Это, судя по всему, с подобными требованиями согласилась в надежде, что ее политическому крылу, ныне запрещенной партии Батасуна, все же будет предоставлена возможность участвовать в политической жизни страны басков. Руководитель баской автономии Хуан Хосе Ибаречи готов к компромиссу. Решение это отказаться от террора он воспринял с энтузиазмом. Мы рады, что представилась возможность для достижения мира. Эту возможность надо использовать с умом. Мы надеемся, что с насилием в стране басков будет покончено навсегда. Одновременно баский руководитель заявил, что намерен наладить диалог между всеми политическими силами региона, включая Батасуну. Кстати, момент для диалога в отношении будущего статуса страны басков Ибаречи считает весьма подходящим. В Испании проходит реформа, которую многие наблюдатели называют процессом федерализации государства. Статусы автономных регионов страны пересматриваются в сторону увеличения их самостоятельности. Так что и баски рассчитывают, если не на обретение права на самоопределение, то хотя бы существенное расширение своей автономии. Последовательным противником каких-либо уступок баскам выступает парламентская оппозиция в лице консервативной народной партии. Она сторонница жесткой централизованной власти. К переговорам с экстремистами народники в последнее время относились с пессимизмом, считая, что с это следует бороться лишь полицейскими методами. Правда, после публикации нынешнего заявления лидер партии Мариано Рахой выразил поддержку правительству в его поисках мира, предупредив, однако, о недопустимости каких-либо политических уступок экстремистам. Выражаю поддержку правительству в надежде, что у мира не будет политической цены и что наше правовое государство будет по-прежнему функционировать. С конца 60-х годов от рук баскских террористов в Испании погиб 851 человек. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Испанскую политическую тему мы продолжим через 2 часа в 20 часов по Москве в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский. Не пропустите, оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса вас ждут прежде всего сразу после сводки новостей часа репортаж о, на самом деле, хорошей новости о том, как сегодня в Ираке были освобождены 3 западных заложника, 2 канадца и британец, которые уже 4 месяца находились в плену у иракских экстремистов. Это сразу, напомню, после сводки новостей часа. Затем вас ждут новости культуры, которые подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Потом мы поговорим о мусульманском празднике Навруз, материал моего коллеги Олега Кусова. И в последние 15 минут этого часа экономические новости. Любопытная экономическая тема. Поговорим о так называемой блокаде Приднестровья и американская также социальная интересная тема. Оставайтесь с нами. Ну, а сейчас в Москве 17 часов 30 минут и обещанная сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком Беларуси отклонил утверждение оппозиции о фальсификации итогов выборов и официально объявил Александра Лукашенко вновь избранным президентом страны. Инаугурация назначена на 31 марта. В центре Минска пятый день продолжается демонстрация протеста против подтасовки, по мнению участников акции, результатов выборов. Правозащитные организации резко осудили задержание и избиение демонстрантов. По их данным, задержано не менее 400 человек. Алтайский краевой суд отменил приговор водителю Олегу Щербинскому, которого суд низшей инстанции признал виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осудил на 4 года тюрьмы. Сержант армии США приговорен к 6 месяцам заключения за издевательство над узниками иракской тюрьмы Абу Грайб. Американский военный суд установил, что Майкл Смит использовал служебную собаку для травли заключенных. Генпрокуратура России намерена повторно обратиться к властям Великобритании с требованием о выдаче Бориса Березовского. В феврале против Березовского было возбуждено новое уголовное дело. Ему инкриминируются действия, направленные на захват власти в России. В Баку с подозрением на птичий грипп госпитализирована 15-летняя девочка, жительница Сальянского района, где выявлена вспышка заболевания. В Азербайджане от птичьего гриппа умерли уже 5 человек. В Хабаровске неизвестные избили и ограбили консула Северной Кореи. Дипломат госпитализирован. Прокуратура России по заявлению депутата Госдумы Александра Лебедева возбудила уголовное дело против известного журналиста Андрея Караулова по статье «Клевета». С 16 июня прекращает деятельность Комиссия ООН по правам человека. На смену ей приходит Совет по правам человека, 47 членов которого будет избирать Генеральная Ассамблея путем тайного голосования. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А мы возвращаемся к сегодняшней новости. Несколько часов назад поступили сообщения, что в Ираке освобождены иностранные заложники, находившиеся в плену 4 месяца. Это британец и 2 канадца, сотрудники пацифистской организации. О реакции Великобритании на это событие мой коллега Александр Гостев.
По словам премьер-министра Великобритании Тони Блэра, 1 британец и 2 канадца были освобождены в результате совместной операции международных сил коалиции в местечке Мишанда в 20 километрах от Багдада. По информации британского министерства обороны, ведущую роль при освобождении заложников сыграли подразделения британских сил специального назначения. Как сообщает BBC, во время операции никто не пострадал. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Великобритании Джек Стро, освобождение заложников, которое готовилось в течение нескольких недель, стало результатом, как он выразился, кропотливой работы. По словам Стро, состояние здоровья освобожденного 74-летнего англичанина Нормана Кембера вполне удовлетворительное. Пока он остается в зеленой зоне, тщательно охраняемом квартале Багдада, где размещены посольства и представительства западных стран и организаций. Двое его канадских коллег, которые провели с Кембером в плену около 4 месяцев, помещены в госпиталь. Джек Стро сказал журналистам, что он уже разговаривал с супругой освобожденного британца. По его словам, она чувствует себя буквально окрыленной хорошими новостями. Глава британского Foreign Office также поздравил всех участников операции.
Следует отдать должное профессионализму многонационального контингента коалиции иракских сил, которые сообща добились блестящего результата. В основе достигнутого слаженная работа команды как военных специалистов, так и гражданских лиц из разных стран.
Четверо сотрудников пацифистской организации CPT – Американец, британец и двое канадцев пропали без вести в Багдаде 26 ноября прошлого года. Чуть позднее выяснилось, что их удерживает в заложниках ранее неизвестная группа боевиков, называющая себя «бригадой Клинки Истины». Боевики обещали убить заложников, если американские и иракские власти откажутся выпустить на свободу заключенных иракских тюрем. 9 марта тело 54-летнего заложника-американца Тома Фокса с пулевыми ранениями было обнаружено на улице в одном из предместий Багдада. Один из старинных друзей освобожденного сегодня британца Нормана Кембера в интервью телекомпании BBC сказал, что почти не надеялся на его спасение. «Это удивительная, невероятно хорошая новость. Это настолько неожиданно. После убийства американца Тома Фокса пару недель назад мы все считали, что в скором времени их может ждать смерть. Сегодня же в Багдаде при взрывах двух заминированных машин погибли по меньшей мере 20 человек. Теракты были совершены у полицейского участка и вблизи шиитской мечети». Александр Гостев, Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Дмитрий Волчек.
В Белфасте сегодня открывается 6-й международный кинофестиваль. В программе 130 фильмов из 25 стран, в том числе две картины, снятые в Северной Ирландии. Драма «Тайная жизнь слов» и фильм ужасов «Глушь», мировая премьера которого состоится на заключительном вечере фестиваля. Будет впервые вручен приз братьев Мейзлесов за лучший документальный фильм. Российский кинематограф представляет эротическую драму Ольги Столповской и Дмитрия Троицкого «Я люблю тебя». Французская актриса и активистка борьбы за права животных Бриджит Бардо начала в Канаде кампанию протеста против охоты на морских котиков. Сезон охоты, в ходе которого разрешено застрелить или забить дубинами 325 тысяч котиков, начнется в пятницу на плавучих льдинах на северо-востоке страны. «Я хочу дожить до того дня, когда эта бойня прекратится», — заявила Бардо. Премьер-министр Канады Стивен Харпер отказался принять Бардо, которая в направленном ему открытом письме заявила, что только дебил не меняют свою точку зрения. Две недели назад в Канаду приезжал Пол Маккартни для поддержки кампании по запрету охоты. Власти страны утверждают, что поголовье котиков составляет почти 6 миллионов, охота не приносит большого вреда и является традиционным промыслом местных жителей. Группа британских актеров выступила с открытым письмом в защиту Лондонского театрального музея Виктории и Альберта. Музей, открытый 20 лет назад, испытывает нехватку средств, и его судьба будет решена в ближайшие дни советом попечителей. Не исключено, что будет принято решение о закрытии. В экспозиции музея находятся театральные костюмы, книги, документация британских драматических и музыкальных театров. Письмо подписали Джуди Денч, Наташа Ричардсон, Ванесса Редгрейв и другие известные актеры. Суд по делу американского музыкального продюсера Фила Спектора, обвиняющегося в убийстве актрисы Ланы Кларксон, отложен до сентября из-за занятости представителей сторон. Обвинение утверждает, что 3 февраля 2003 года Спектор застрелил Кларксон в своем особняке. Спектор заявил о своей невиновности. Он выпущен на свободу под залог в $1 миллион.
Панораму новостей культуры подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит праздничная тема. Мусульмане России в эти дни отмечают Навруз, праздник прихода весны. По мнению мусульманских деятелей, Навруз считают одним из самых значительных в году праздников почти 20 миллионов россиян. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
Даже в советские времена в республиках с мусульманским населением этот праздник считался одним из самых почитаемых. Но под давлением властей верующие вынуждены были называть его «праздником первой борозды». Сегодня Наврузу в России вернули истинный духовный смысл. Более того, в некоторых мусульманских регионах страны официальное духовенство пытается акцентировать внимание верующих на Наврузе в рамках идеологического соперничества с приверженцами радикального ислама, которые этот праздник не признают. Рассказывает наш корреспондент в Дагестане Магомед Мусаев.
Праздник Наврузу
имеет зороастрийские и древнеперсидские корни. Однако для народов Дагестана он тесно связан не только с персидско-исламским культурным синтезом, но и со своими собственными архаичными культами, тесно переплетенными с обожествлением огня, почитанием весеннего обновления природы и плодородия. Так, например, у лезгинов он называется Яран-Сувар, у аварцев – Оцбай. Повсюду в Дагестане праздновали Новруз, накрывали праздничный стол, посещали родственников, а вечером разжигали костры. Правительство Республики Дагестан и мэр Махачкалы выразили свое поздравление жителям республики. Хотя и с гораздо меньшим энтузиазмом, чем это можно было наблюдать в прежние годы, в Махачкале прошли всенародные гуляния, состоялся концерт в Аварском театре.
Это был материал нашего корреспондента Махачкале Магомеда Мусаева. В Татарстане Навруз стали отмечать только в постсоветский период. Для татар это своеобразный повод выразить солидарность с родственными тюркоязычными народами Центральной Азии и Кавказа, рассказывает глава Всетатарского общественного центра Талгат Бареев.
Навруз к нам пришел в последние 10-15 лет. Я жил в мусульманской семье. У нас его не праздновали, поскольку вот в последние годы пошли процессы, так сказать, общетюркского единства, осознания наших корней. Татары стали праздновать эти праздники, фестивали приурочивать, театральные, музыкальные к Наврузу. В основном узбекские и таджикские общины, которые здесь довольно многочисленные, они празднуют очень с размахом. Я знаю, 21 числа они приготовили огромный котел плова в Доме культуры Михальчиков. Ну, во дворе в парке этого Дома культуры много народу угощалось, играли национальные мелодии, зурнаи.
Мусульман Татарстана с праздником Навруз на этот раз не поздравил ни один из руководителей России.
Мы ведь уже и к этому и привыкли, и не ожидаем, поэтому, ну, не жду, не настроен я ждать от них каких-то поздравлений и все такое, вот чисто психологически. Ну, не поздравили и не поздравили. Так потом, знаете, ко всем таким движениям российских властей наши татары привыкли относиться с большим подозрением, потому что 450 лет не по своей воле находимся под властью этого государства. И даже вот в конце 19 века, когда пришел на трон Александр III, была такая хитрая волна христианизации. У меня прадед пострадал от этого дела. Губернатор Казанской губернии собрал имамов из всех аулов и говорит: ну, теперь мы уж не будем вас насильственно крестить, но вот давайте уж, у вас больные имена такие тяжелые, Абдул-Джаббар Кандалы и прочее, вы возьмите себе фамилии попроще, там Лошадкин, Коровкин, а ислам свой соблюдайте. И чтобы вот вы вернули свои аулы, и народу вот это внушали на проповедях. Ну и мой дед вернулся в свой родной аул, собрал 2-3 близких себе человека, я буду говорить такие проповеди, но вы людям объясните, чтобы они не шли на такое, потому что это вот будет толкать их к христианизации. Ну и кто-то вот донес жандармам, и мой прадед кончил жизнь в Сибири, в Туруханском крае. Так что любым таким движением российских властей народ относится с подозрением и даже к поздравлениям, я так думаю. С недоверием во всяком случае.
Официальная Москва демонстрирует неуважительное отношение к мусульманам Татарстана, считает глава Всетатарского общественного центра Талгат Бареев.
У нас, например, Курбан-Байрам празднуется, это нерабочий день, люди отдыхают. Но это есть два больших праздника в исламе, это вот Курбан-Байрам и Ураза-Байрам. А Ураза-Байрам не празднуется, а он следует сразу после большого изнурительного поста. И вот уж там-то обязательно выходной день-то должен быть. Вроде бы два мусульманских праздника, но почему-то только один нам государство разрешает вот так отмечать нерабочим днем. Я недавно слышал о выступлении президента Путина, что он говорил, что он большой друг мусульман, что Россия большой друг мусульман. Но так извольте своим внутренним мусульманам тоже сделать какие-то послабления и уважить их, так сказать, традиции, обычаи. Вот этого я не вижу, конечно.
По мнению Талгата Бареева, власти в России пытаются противопоставить друг другу мусульман и христиан.
В последнее время такой перекос очень сильно ощущается. И причем это же в нарушении принципов светского государства, принципов лаицизма, когда государство отделено от религии. Посмотрите, сейчас очень сильно и Государственная Дума, другие, политический класс России, в общем, продавливает православие в школы, в армию. У меня это вызывает большое недоверие, потому что равноправие все равно не будет соблюдаться. Скажем, вот формально считается, что 20% населения придерживается в России ислама. Но я думаю, когда скажут, ну вот давайте в школах преподавать историю религии и внесите свой мусульманский компонент. У нас есть некоторые люди, которые доверяют вот таким демагогическим высказываниям. И говорят, давайте, и мы внесем свой исламский компонент. Я говорю, да, конечно, ты внесешь, но 99% там будет православие. Поэтому мы должны твердо придерживаться принципов. Школа должна быть отделена от религии, точно так же и армия, и все такое прочее. Вне школы, пожалуйста, изучайте ислам, изучайте православие, придерживайте своих религиозных принципов. А ведь еще масса людей просто атеисты. Их права тоже надо уважать.
Так считает глава Всетатарского общественного центра Талгат Бариев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. После сводки новостей часа, до конца этого часа нашей программы, вас ждут новости экономики, еще одна экономическая тема и американская история в конце этого часа. Сейчас же в Москве 17 часов 45 минут и сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Алтайский краевой суд отменил приговор водителю Олегу Щербинскому, которого суд низшей инстанции признал виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осудил на 4 года тюрьмы. В Ираке освобождены трое западных граждан. Два канадца и британец, сотрудники гуманитарной организации, были похищены в Багдаде в ноябре прошлого года. Центр избирком Беларуси отклонил утверждение оппозиции о фальсификации итогов выборов и официально объявил Александра Лукашенко вновь избранным президентом страны. А в центре Минска пятый день продолжается демонстрация протеста против подтасовки, по мнению участников акции, результатов выборов. Сержант армии США приговорен к 6 месяцам заключения за издевательство над узниками иракской тюрьмы Абу Граиб. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжат экономические новости. Их представит Михаил Фролов.
Правительству России необходимо отказаться от протекционистских мер по защите внутреннего рынка пассажирских самолетов, как мер неэффективных, заявил сегодня на заседании правительства министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ранее министерство предложило отменить налог на добавленную стоимость в отношении новых пассажирских лайнеров как российского производства, так и зарубежных, ввозимых на территорию России. Центральный банк России объявил об отзыве лицензии у 3 московских коммерческих банков – Банка развития предпринимательства и культуры, Панэмстройбанка, а также Банка «Региональная перспектива». Как отмечается в сообщении Банка России, лицензии 3 банков отзываются с 23 марта в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Европейский Союз может объявить сегодня о предстоящем введении антидемпинговых пошлин в отношении импорта в ЕС кожаной обуви из Китая и Вьетнама. В прошлом году объем этого импорта из Китая увеличился на 320%, из Вьетнама на 700%. Из 2,5 миллиарда пар кожаной обуви, проданной в 2005 году в странах Европы, половину составила продукция из Китая. Еврокомиссия обвиняет китайских и вьетнамских производителей в продаже обуви в Европе ниже ее реальной себестоимости. Как ожидается, пошлины будут введены, начиная с 7 апреля, и в течение 6 месяцев будут постепенно повышаться с 4 до 17-20%. Правительство Литвы намерено выкупить у российской нефтяной компании «Юкос», принадлежащие ей 54% акций литовской компании «Mažeikiai Nafta». Осенью прошлого года в Литве были приняты законы, предусматривающие такую возможность, если ранее эти акции не купит устраивающий литовское государство инвестор. Выкупаемый у «Юкоса» пакет акций компании «Mažeikiai Nafta», а также часть ее акций, принадлежащих правительству Литвы, планируется продать новому инвестору. «Mažeikiai Nafta» объединяет крупнейшие крупнейший в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяе, морской нефтяной терминал и систему литовских нефтепроводов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27.73, на завтра 27.76. К евро на сегодня 33.53, на завтра предположительно 33.50. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.20.
Вы слушали новости экономики. Мы продолжим экономическую тему, связанную, впрочем, с политикой. Ущерб от изменения Украиной таможенных правил составил для Приднестровья 46 миллионов долларов, заявил сегодня в Москве первый заместитель министра промышленности самопровозглашенной республики Юрий Ганин. Согласно введенным Украиной новым правилам, грузы из Приднестровья должны проходить оформление на молдавской таможне, что, в свою очередь, требует регистрации и уплаты налогов на молдавской территории. В Приднестровье это считают неприемлемым и создавшуюся ситуацию называют экономической блокадой. Тему продолжит наш корреспондент Михаил Соленков.
Со дня изменения Украины таможенных правил для Приднестровья прошло около 20 дней. Приднестровское руководство заявляет, что частные компании и республиканский бюджет терпят огромные убытки, а кроме того, региону грозит гуманитарная катастрофа. В связи со сложившейся ситуацией Россия отправила в республику гуманитарную помощь, медикаменты и продукты питания общим весом в 230 тонн. Представители Приднестровья провели переговоры в Москве и по итогам пресс-конференцию, на которой назвали примерный общий ущерб от так называемой экономической блокады, говорит заместитель министра промышленности республики Юрий Ганин.
По состоянию на 22 число потери бюджета за эти 22 дня составили 7 миллионов 144 тысячи долларов, в том числе республиканские 3 миллиона, местные бюджеты 1,29 миллиона и социальные фонды 2,86 миллионов долларов. Прямые потери предприятий и убытки предприятий, в которые входит оплата за вынужденный простой предприятий, штрафы, которые несут предприятия за недопоставки продукции, сегодня составляют 3,57 миллиона долларов. Общая сумма потерь на 22 число мы оценим 46 миллионов 436 547 долларов.
Новые таможенные правила, введенные Украиной, Юрий Ганин назвал попыткой мирной оккупации Приднестровья и объяснил, почему эти правила неприемлемы для его республики.
Мы приходим к выводу, что фактически произойдет мирная оккупация Приднестровья со стороны Молдовы. Почему? Нам предложено получить таможенное обеспечение в Молдове, но на следующих условиях. Первое. Наши предприятия должны пройти или постоянную, или временную регистрацию в Республике Молдова. При постоянной регистрации они становятся налогоплательщиками, переходят в юридическое поле Молдовы, и они несут полную материальную, юридическую, фискальную ответственность и платят при этом налоги. Что касается временной регистрации, вы прекрасно понимаете, что такое предприятие, которое получило регистрацию на 6 месяцев, заключать какие-то серьезные контракты о поставках, говорить о инвестициях, получать кредиты в банке. В мире экономических отношений понятно, что это нонсенс. Поэтому явно неприемлемый.
Старший вице-президент Российской торгово-промышленной палаты, депутат Государственной Думы Борис Пастухов рассказал, какие меры приняты со стороны России. Российские бизнесмены от изменения Украины и таможенных правил, говорит Пастухов, тоже несут убытки.
Мы обратились к высшим органам Содружества независимых государств, чтобы экономический суд СНГ получил рекомендацию рассмотреть эти вопросы в судебном порядке. Принято решение обратиться в международный коммерческий арбитраж для того, чтобы рассмотреть иски российских и приднестровских предприятий. Подготовлен ряд исков, которые направлены в судебные инстанции Молдовы, Украины с требованием возместить экономический ущерб и убытки, которые несут наши российские промышленники и предприниматели.
В Приднестровье надеются, что решить таможенную проблему удастся на переговорах с участием всех заинтересованных сторон. Там подчеркивают, что республика испытывает самый серьезный кризис за все 15 лет своего существования. Украина и Молдавия заявляют, что намерены придерживаться новых правил. На обвинения со стороны Приднестровья там отвечают, что приднестровские власти проводят деструктивные действия по самоизоляции, не пропуская грузовики с продуктами питания для населения региона. Позицию Украины и Молдавии в этом споре поддерживают Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» американская социальная тема. В Соединенных Штатах судебная сенсация. Школьная учительница из штата Флорида, совратившая малолетнего ученика, освобождена от уголовных обвинений. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
С бывшей школьной учительницей литературы Дебры Лафейв снято обвинение в интимной связи с одним из ее несовершеннолетних учеников. Судья в округе Мэрион, штат Флорида, решил прекратить дело после просьбы обвинения, защиты и матери совращенного в 14 лет подростка не вызывать последнего в зал суда для дачи показаний, чтобы морально не травмировать его. Помощник прокурора штата Флорида Ричард Риджвей заявил: «По моей оценке, жертва испытывает огромные страдания от того, что его будут принуждать к даче показаний, и от всеобщего внимания, прежде всего со стороны прессы, не испытывающей ни стыда, ни совести. И я не желаю, чтобы это продолжалось». После такого заявления окружной судья Хейл Стенсил отверг просьбу обвиняемой о том, чтобы наказание не сводилось к тюремному сроку. Он заявил, что противное означало бы подрыв доверия к суду и ко всей системе уголовного правосудия, а также обесценило бы общественное доверие к школам. 25-летняя учительница средней школы Дебра Лафейв освобождена от обвинений в неоднократном совершении половых актов с 14-летним учеником класса, в котором она преподавала литературу. Интимные свидания с юным возлюбленным она устраивала у себя дома, в классной комнате и даже на заднем сиденье своего автомобиля. Дважды свидетелем сокровенных сцен был двоюродный брат мальчика. Имя и место жительства совращенного школьника и свидетеля держатся в секрете. Обследовавший подростка психиатр Мартин Лазорец говорит, что его пациент крайне взволнован шумом, поднятым в прессе. «Я думаю, очень правильно, что этот молодой человек не будет подвергаться мучениям со стороны судебной системы. Это добрый, спокойный юноша. Все произошедшее и так нанесло ему глубокую травму. А если заставить его давать публичные показания об интимных деталях, подвергать перекрестному допросу и напустить на него прессу, такое выдержит не всякий взрослый, не говоря уже о подростке». Освобожденная от обвинений педагог-совратитель Дебра Лафейв останется, тем не менее, под строгим административным надзором, по меньшей мере, в течение 3 лет. Она также лишена права работать в школе. После снятия уголовного обвинения она впервые за 2 года расследования выступила с публичными комментариями, пытаясь убедить общественность, что распутничала с малолетним школьником исключительно по причине своего психического недуга под названием «биполярное аффективное расстройство». Собственно, этот фактор служил одним из основных аргументов ее защиты. «Прежде всего, спасибо моему адвокату Джону Фитцгиббонсу. Он серьезно отнесся ко мне и сражался за то, чтобы показать реальность психических расстройств и их способность толкать хороших людей на плохие поступки. Я также благодарна моим родителям, друзьям и моему жениху за их любовь и нескончаемые молитвы». Еще одна интересная деталь. Недавно Дебра обручилась со своим другом, взрослым мужчиной, с которым у нее завязался роман уже после начала расследования, длившегося почти 2 года. Предыдущий брак молодой учительницы распался, когда стало известно о ее сожительстве с учеником. Прежний муж Дебры, Оуэн Лафейв, считает, что психическая неуравновешенность его бывшей супруги является мнимой. «Я даже не подозревал, что у нее проблемы с эмоциональным здоровьем, и не помню, чтобы она обращалась к психологу. Во всяком случае, сейчас я не вижу у нее никаких признаков раскаяния. Она никогда и ни за что не брала на себя вину. Сейчас она винит во всем биполярное расстройство и прессу, которая не дает ей спокойно жить, но она никогда не сказала: «Да, это моя вина, и я вела себя неподобающе». Неужели можно всерьез считать, что дело прекращено в основном из-за огромного внимания к нему со стороны прессы? Джона Спилбер, адвокат по уголовным делам, считает, что это не так. Главное, говорит она, соблюдение максимально возможного баланса интересов всех сторон. Пресса здесь ни при чем. В конце концов, обвиняемая избежала тюрьмы, но она не избежала наказания. Не знаю, испытывает ли она глубокие угрызения совести, но с этим клеймом, административным и общественным, она проживет всю жизнь. К тому же я не припомню случая, чтобы судья когда-либо разрушил досудебную сделку о смягчении наказания по собственной опрометчивости, потому что никто лучше нас, юристов, не знает, как лучшим образом учесть интересы всех сторон процесса – жертвы, обвиняемого и самого суда. Бывший прокурор по сексуальным преступлениям Уильям Феллон считает, что с Деброй Лафейв обошлись слишком мягко. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
История из Соединенных Штатов о том, как произошла судебная сенсация и освобождена школьная учительница из штата Флорида, против которой выдвигались очень серьезные обвинения, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Одна из главных тем – белорусская. Как и все предыдущие дни, Центр избирком Белоруссии отклонил утверждение оппозиции о фальсификации итогов выборов и официально объявил Александра Лукашенко вновь избранным президентом страны. Мы поговорим об этом и о множестве других интересных тем. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».